«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Да, это «Здоровый разговор». На днях мировое медицинское сообщество напомнило о том, что существует страшный диагноз – рак молочной железы. Ну, для тех, кто не сталкивался, для тех, кто не знаком с этой историей, к счастью. В общем, октябрь – это тот месяц, когда принято говорить о методах борьбы с этой болезнью. И если наши радиослушатели думают, что это проблема исключительно женской половины человечества, то зря они сейчас переключают радиостанцию. Потому что в студии у нас сегодня, например, врач-юрист Николай Чернышук.
Да, здравствуйте.
Он, кстати, молодой папа двух дочерей и муж, поэтому...
Да, я в таком женском царстве нахожусь в сейчас, чему бесконечно рад.
В эту тему он обязан просто вникнуть. Ну, кроме того, он еще и доктор. Пока неизменный соведущий «Здорового разговора», в общем-то, не возмутился о том, что я раскрываю тут его семейные тайны.
Я только за.
Представляю еще одну гостью сегодняшнего разговора. Это главный врач филиала клиники «Будь здоров» в Краснодаре. Она находится на улице Тургенева, 96. Телефон для записи 204-23-81. Для тех, кто находится не в городе Краснодаре, набирайте, пожалуйста, еще код 861. Итак, Роза Анисовна Зызлова. Добрый день. Рада вас тоже у нас видеть.
Добрый день.
Это человек, который непосредственно погружен в проблему рака молочной железы. Она врач-онколог-мамолог. И поэтому сегодня будет нашим главным консультантом. В общем, добрый день, начинаем.
Да. Почему мы тему такую выбрали? Вот 15 октября у нас был Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Серьезное заболевание, которое уносит жизни очень большого количества, причем молодых женщин, женщин, которые могли бы еще жить и радовать своим присутствием своих близких и родных. Но вот эта неприятность, она заставляет их... свою жизнь либо проводить в каком-то ужасном состоянии, либо...
В состоянии борьбы.
В состоянии борьбы.
Женщина всегда
болезнью.
Находится в состоянии
если
борьбы.
Если есть силы для борьбы, да. Я вот смотрю, просто очень многие люди, они стараются, они стремятся, несмотря на те трудности, которые у них возникают в жизни, они борются и идут к какой-то цели, да. А некоторые опускают руки и стараются как-то все это сгладить. Подскажите, пожалуйста, Роза Анисовна, как у нас... Сейчас, на сегодняшний день, обстоят дела в крае с профилактикой, с лечением, диагностикой, ранней диагностикой. Мы говорим ведь о ранней диагностике, потому что это наиболее важный предиктор благополучного развития заболевания. Если рано выявили, то и лечение будет более эффективным. Расскажите
Николай, да, я еще добавлю, у меня тоже есть вопрос к Розе Анисовне. А правда ли, что в Краснодарском крае каждая восьмая женщина сталкивается с этим заболеванием?
Ну, таких цифр у меня как бы нет, статистически мне неизвестно, но возможно такое. Вообще одно время говорили о том, что к 2020 году вроде бы как каждая четвертая женщина в мире будет страдать раком молочной железы.
А с чем связано такое развитие?
Но тем не менее, это ведь просто разговоры, да? Наверное, это нужно спрашивать уже у Минздрава, тех, кто действительно ведет такую статистику. Значит, с чем связано развитие, такое бурное развитие заболевания рака молочной железы? Конечно, это же многофакторные процессы, которые происходят. Это связано и с образом жизни, с урбанизацией отчасти, поскольку увеличиваются стрессирующие факторы городской жизни. Никто от этого не уходил. Это связано все-таки с особенностями, возможно, питания. Но об этом мы можем поговорить много и долго. В принципе, выявлены уже четко определенные факторы риска, которые по жизни повышают, собственно говоря, риск возникновения у женщины рака молочной железы.
А вы можете сказать, какие факторы риска, что каждая женщина подумает об этом и сама у себя определит? Сможет она определить у себя эти факторы риска?
Ну, конечно, может. Причем, приходя к мамологам, обычно вообще-то даются в мамологических центрах, но, к сожалению, мы еще пока в стадии разработки, это анкетирование, такое скрининговое анкетирование с вопросами, где женщина ставит плюсик, минусик, и в конце сама подсчитывает. Совершенно простые. Например, белая раса, это тоже относится, да?
К факторам риска.
Оказывается
так.
Да, вес, избыточный вес.
Избыток массы тела, это влияет на развитие.
То есть полные женщины, они больше подвержены?
Больше подвержены, да. Наличие там сахарного диабета, да, это тоже
увеличивает.
То есть
это еще одна причина начать худеть, в общем-то?
Мне кажется, избыточная масса тела, прежде чем начинать худеть, мне кажется, нужно определить, есть ли этот избыточный вес. Многие женщины любят начинать худеть, когда у них все вроде бы со стороны в порядке.
Легко вам говорить, вы он стройный и симпатичный молодой мужчина.
Да, и мужчина.
Да, знаете, здесь я с Николаем абсолютно совершенно согласна, поскольку уже эндокринологи и вообще врачи договорились, да, что является избыточной массой тела, что нормальной. Для этого высчитывается индекс массы тела, который очень легко сосчитать по формуле.
Она я думаю, что это тема другого разговора. Напомню номер телефона в студии для интересующих вопросов. Я думаю, что их должно быть сегодня немало, потому что у нас два врача в студии. Это Николай Чернышук и Роза Анисовна Зызлова. Ну, в общем, Николая мы привыкли называть только по имени.
Можете меня тоже называть по имени.
Вот, так что звоните нам, задавайте вопросы. Мы сегодня говорим о раке молочной железы. Роза Анисовна, так еще, значит, белая раса. Вот это вообще для меня новость, честно говоря.
Ну да, монголоидные расы и африканцы меньше распространенность у них именно этого заболевания. Но там есть другие проблемы.
Да, избыток массы тела, сахарный диабет.
Да,
что касается наследственности.
Наследственность. Сейчас выявлено уже, доказано, это вот просто доказано о том, что существуют изменения в генетической структуре, в структуре определенных генов.
И эти гены, они передаются от матери, от отца,
ребёнку. Именно по женской линии. Даже вот, да.
Понял.
И женщины, конечно, те, у кого в близком родстве имеются, значит, факты рака молочной железы, рака яичников.
У кого-то из близких родственников.
Именно мама. Тетя, бабушка, ну и так далее, сестры, они, конечно, должны задуматься о том, нет ли там каких-то генетических изменений. Да?
Но все слышали про эту историю с всемирно известной актрисой, которая.
А скажите, а у нас вот эта диагностика проводится для
конечно.
Того, чтобы
обязательно.
Вот этой вот генетической предрасположенности?
Конечно.
То есть это сейчас уже повседневность?
Это повседневность.
Это теперь доступно не только Анджелине Джоли?
Нет, это доступно абсолютно.
А как это делается?
Это берется кровь. Кровь берется как раз на генетическое исследование. Можно и у нас сдать. Так и называются у нас факторы риска развития рака молочной железы.
То есть ваша клиника оказывает такие
человек
услуги,
приходит, сдает кровь. Ну, допустим, у мамы или у бабушки достоверно было вот такое заболевание, и дочка или внучка может прийти и просто сдать в любой момент жизни своей и определить.
И причем этот анализ достаточно сделать один раз в жизни. Все.
Ну, он не меняется.
Нет, так по идее нет.
А у нас в Краснодаре вообще все раки можно определить? Или вот только...
Ну нет, во-первых, все раки, это что значит? Для этого еще пока...
Не все раки в мире можно определить. Не все еще изучены.
Ну, я имею в виду те, которые вот...
Наиболее распространенные.
Да, конечно.
Наиболее распространенные, да. Так для меня это удивление. Я живу этим, я работаю
Более
с этим.
Более того, вы врач.
Да, я врач, и я вот сейчас удивлен тем, что у нас доступны технологии, которые использовались для определения вот этой предрасположенности вот мировым звездам. Да? То есть они сейчас, пожалуйста, любой может прийти и сделать это. Ну, это, наверное, несколько тысяч, да, стоит этот диагноз, да?
Примерно 3,5 тысячи стоит.
Это вообще
не очень дорого.
Вообще недорого. Один раз сделать и
обезопасить себя на всю жизнь.
Да, да.
Ну, женщины у нас приходят и достаточно часто сдают эти анализы.
Угу.
То есть это никак...
Слушайте, а вот после, сделав анализ, допустим, да, я так предполагаю, что женщина потом сидит, молится, чтобы у нее не нашли этого гена, да?
Измененного, да.
Да, но если нашли, что вот в дальнейшем, как она действует?
Как действует? Ну, конечно же, сразу же под наблюдение онкологов. четко. В зависимости от того, вот у Анджелины Джоли 85% риска было. То есть это риски
определяются...
А, то есть
там еще риски показывают, конечно, в процентах именно,
именно, да? Процентах, да. Ага. Риска возникновения. И, безусловно, значит, с учетом ее образа жизни и возраста, я считаю, что совершенно правильно было принято решение о двусторонней мастектомии подкожной.
То есть ей удалили молочные железы для того, чтобы у нее это не случилось. И яичники тоже удалили. Да. Но это же гормонзависимые опухоли, которые взаимосвязаны с вот, половой системой женщины.
То есть женщина в детородном возрасте, она вряд ли пойдет на такое, конечно.
Но она должна быть под контролем, просто-напросто под контролем онкологов для раннего выявления этого заболевания. Чем мы раньше выявим, тем конечно, прогноз в разы улучшается.
Слушайте, но это закономерно. Если там под 100% будет, то лучше не дожидаться, пока это возникнет и пойдут метастазы, а профилактически провести удаление молочных желез, поставить импланты и жить дальше спокойно.
9-7-7-9-9-7, код города 861. Пожалуйста, звоните нам. Мы сегодня говорим о раке молочной железы, и сейчас будет перерыв. И продолжим после перерыва говорить об этом.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор. У нас в студии сегодня Николай Чернышук, но это никого не удивляет, это наш постоянный соведущий. И главный врач филиала «Будь здоров» в городе Краснодар Роза Зызлова. Она врач-онколог-мамолог, и сегодня наш главный консультант вот раскрывает нам тайны этого заболевания, а вернее профилактики. То есть мы хотим предупредить всех, женщин в том числе, о том, как предостеречь себя, близких.
Обезопасить, да, и создать такие условия, чтобы эта болезнь, она не возникла в жизни женщины.
Вот у нас звонок, сегодня, да, у нас на линии Светлана Турьела, это наша коллега. К сожалению, она столкнулась с этой болезнью сама, и мы хотим сегодня, чтобы она рассказала нам, как вот она все-таки обнаружила, как она сейчас себя чувствует, и как вообще она борется с этой болезнью. Светлана, добрый день.
Добрый день.
Мы рады вас слышать, рады, что вы подключились к нашему разговору. Расскажите, пожалуйста, когда и как вот вы столкнулись с этой, мягко говоря, неприятностью?
Ну, вы знаете, очень часто мне задавали этот вопрос, и я всегда говорю, что совершенно случайно, как в принципе, как и в большинстве случаев, вот. Это было летом или даже осенью 2017 года, я просто обнаружила, что у меня увеличены подмышкой лимфоузлы. Вот, но до того, еще за год до этого, я тоже их обнаруживала, но не придала значения. Вот если бы я тогда читала какую-то литературу, внимательно читала бы советы врачей, может быть, я тогда быстрее бы начала лечение. То есть с началом лечения, получается, я опоздала на целый год. Вот, ну, залез в интернет, я посмотрела, какие факторы приводят к тому, что увеличены лимфоузлы. Вот. За год до этого я подумала, что дело в том, что я не тот дезодорант использую. Поменяла дезодорант. А вот в 2017 году мне уже вот прям как будто что-то начало мне говорить, что надо пойти да провериться.
Светлана, скажите, вот не пристало, конечно, у женщины спрашивать возраст, но вот для пользы дела все-таки обязаны мы это сделать. В каком возрасте вы были на тот момент, когда вот вы это у себя обнаружили?
Ну, 51 год мне было. Это как раз-таки критическое время, которое... ну, считается для женщины таким рискованным довольно.
К мамологу вообще, вот для, как вы знаете, сейчас нас направляют всех, да, после 40 лет обязательно нужно проходить маммографию. Вы проходили?
Я проходила маммографию, просто у меня другая проблема. Проблема в том, что у меня был такой очень агрессивный рак, который опухоль у меня составляла всего лишь 6 миллиметров. Ее трудно было обнаружить на маммографии. Вот только дополнительные исследования, они помогли ее выявить.
Светлана, вот у нас сегодня в студии присутствует врач, онколог-мамолог Роза Анисовна Зызлова. Она вот как раз все время разговора, пока вы рассказываете о том, как вы это все выявляли, она кивает. Вот, возможно, вы...
Подтверждение ваших слов.
Да, возможно, вот вы хотите что-то тоже... Вот, скажите, что, чего не хватает краснодарской диагностике, российской диагностике для того, чтобы... Или, может быть, женщинам нашим чего не хватает, чтобы вот...
Может быть, информированность?
Я бы сказала, что, скорее всего, женщинам не хватает. Вот. Мне очень трудно оценить сейчас, чего не хватает именно краснодарской диагностике. Вот. Ну, вполне возможно, какая-то аппаратура устаревшая. Вполне возможно, что еще не все специалисты, у них такая онконастороженность есть, в которой призывают вот в последнее время, чтобы специалисты нижнего звена, у них была онконастороженность. Вот. Но я думаю, женщинам не хватает вот онконастороженности в отношении себя, чтобы они чаще, как можно чаще ходили, проверялись. Это и самообследование. Вот, оно делается довольно-таки просто. В интернете можно посмотреть, как очень много даже рисунков, как картинок.
Все телешоу полны вот этих всех инструкций. Елена Малышева, по-моему, всем очень подробно показала,
визуально,
как это делается.
Определять. Да. Светлана, а скажите, вот что касается лечения вашего амбулаторного, стационарного, какие-то вопросы у вас возникали к нашему, к той медицинской помощи, которую вы получали в Краснодарском крае?
Само лечение я проходила полностью, комплексное лечение в Москве. Но здесь мне тоже приходилось сталкиваться с невозможностью получить вовремя в определенные сроки направление на остеосцинтиграфию. Это проверка костей скелета на наличие метастаз. Вот. И, кстати говоря, вот оба спикера, присутствующие в студии, они в этом мне помогали.
Независимо друг от друга.
Да, независимо друг от друга.
Здравствуйте, Светлана, да, очень приятно.
Очень рада слышать вас.
Ничего себе, оказывается, вы знакомы.
Да.
Через
трое, да.
Пять рукопожатий, принцип, да.
Да, да, да. Вот, и хочу сказать, что это возымело действие, вот то, что я стала бороться активно, и в том числе с помощью прессы, телевидения, ну, я добилась своего, и, в общем-то, призываю к тому, чтобы женщины, они очень активно, если они не получают ту услугу медицинскую, которая им положена по закону, бесплатную, они должны добиться ее обязательно. Они имеют на это право.
Вот, скорее всего, опускать руки нельзя.
Да, вот, скорее всего, Николай, я думаю, что обусловлено это как раз тем, что вот тем, что женщины отказываются, ну, не
защищать
отказываются,
себя,
да. И именно вот, из-за того, что у нас
конечно,
вот очередность.
Психоэмоциональное состояние человека в момент, когда он узнает о том, что у него есть онкологическое заболевание, он находится в тяжелейшем психологическом стрессе. И в этот момент ему начинать какую-то борьбу, противостояние, борьбу за свою жизнь,
да,
борьбу за свое здоровье,
ему
очень сложно бывает.
Да?
Первое с болезнью, правильно, а второе
с системой,
которая ставит какие-то препоны в его попытках получить качественную, доступную, своевременную медицинскую помощь.
Уважаемые коллеги, я вас тут чуть-чуть немножечко прерву, это все замечательно, но почему это происходит? Весь ведь вопрос в том, почему это происходит, почему женщины не могут получить? А потому что муниципальное здравоохранение не может обеспечить должное количество врачей, онкологов, мамологов, хорошей такой доступной везде повсеместно присутствующей аппаратуры, цифровой маммографии, хотя бы вот не говоря уже о высоких методах.
А цифровая маммография? Вот Светлана сказала, что у нее 6 миллиметров было образование.
У Светланы особый случай. Мы, как вы поняли, что мы уже знакомы, да. Здесь особый случай.
То есть мы вас не вынуждали выдавать медицинскую тайну?
Нет.
Вот Светлана сама со своего дозволения.
А я расскажу потом, каким образом. Да, расскажу.
Да, поэтому это не, ну, скажем так,
это исключение, скорее, это достаточно редкий, чем правило.
Да.
То есть чаще чем всего правило? Это больше образования, больше, чем 6 миллиметров.
Конечно, конечно.
То есть в ее случае было настолько небольшим это образование, несмотря на то, что оно год уже у нее было. Да, оно развивалось, оно оказывало какое-то...
Но оно пошло по пути, видите, больше опухоль маленькая, а метастазы были в лимфоузлах.
Вот.
Светлана, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, а чтобы мы потом продолжили, вот у нас тут дискуссия развивается, как вы себя чувствуете сейчас?
Ну, спасибо большое, чувствую себя замечательно, совершенно здоровым человеком.
Прекрасно.
Вот, я прошла недавно обследование плановое, все чистенько, все хорошо, спасибо большое всем докторам. Вот, по поводу, вот я хотела чуть-чуть вставить по поводу того, как я познакомилась с Розой Анисовной, это как раз-таки я пошла за вторым или даже, наверное, третьим мнением к ней. Вот, и она, к чему я призываю других женщин, если там, допустим, они в чем-то сомневаются или что, вот, и она сказала свое веское слово, которое потом повлияло на то, чтобы мне в онкодиспансере выписали гормональные препараты, которые мне положены.
Светлана, на жизнь другими глазами посмотрели?
Конечно, разумеется.
Переоценка ценностей произошла?
Очень большая. Ну, я об этом частенько выступаю там в прессе, в соцсетях, использую любую возможность.
Да, спасибо вам за вашу активность, потому что это нам, по-моему, очень необходимо, чтобы нам говорили
силы,
правду.
Дает силы другим бороться за свое здоровье.
Да, чтобы нам говорили откровенно,
они видят положительный результат, они видят, что можно этого добиться, что можно все сделать так, чтобы здоровье было восстановлено, и что это не приговор.
Конечно. Это рак излечим.
Рак излечим, и люди живут после этого.
Конечно.
И чувствуют, как Светлана абсолютно правильно сказала, абсолютно здоровыми людьми.
Да.
Светлана, всего доброго вам. Спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо большое. Здоровья всем. Всего хорошего.
Спасибо большое. Всего доброго.
Здоровья вам тоже.
997-7997, код города 861. Если вы еще не подключились к нам, подключайтесь к разговору. У нас сегодня серьезный разговор. Мы говорим о раке молочной железы. И
мы
в студии Николай Чернышук, Роза Анисовна Зызлова. Звоните нам.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор. У нас сегодня тема очень важная. Профилактика рака молочной железы. Мы говорим об этом. В студии Николай Чернышук, наш постоянный соведущий эксперт. И Роза Анисовна Зызлова, это главный врач филиала «Будь здоров» в Краснодаре. Находится клиника на улице Тургенева, 96, и записаться можно на прием по телефону 204-2381. Если вы иногородний пациент, то набирайте еще, пожалуйста, код города 861. А у нас на связи Юлия. Юлия, добрый день, какой у вас вопрос?
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу того, может ли мастопатия перерасти в рак груди. Дело в том, что доктор во время того, как я кормила грудью ребенка, у меня появились уплотнения, то есть заставилось молоко. Вот. Это начальная стадия мастопатии, короче говоря. И затем доктор сказал, что это может перерасти в рак груди. Я думаю, что это не связано, но я хотела бы уточнить.
Ну, во-первых, да, Роза Анисовна, скажите, это был доктор, да? Если это гинеколог, может ли гинеколог у нас проконсультировать на эту тему?
Ну, во-первых, молочная железа относится именно к половым органам, то есть гинекологи, да, тоже им занимаются. Вообще, занимаются параллельно и гинекологи, и онкологи, и эндокринологи. Смотрите, Юля, не каждая форма мастопатии приводит к раку, это однозначно. Для этого нужно вам все-таки обратиться к специалисту, к онкологу, для того, чтобы форму уточнить. Есть формы, например, узловые формы, вот вы говорите, узлы появились, с пролиферацией эпителия, то есть такие формы, да, могут приводить со временем к злокачественным новообразованиям. То есть надо просто-напросто пойти обследоваться. Не каждая мастопатия и приводит к злокачественным новообразованиям.
А узлы прошли после того, как перестали кормить?
да, практически да.
То есть все ушло?
Ну, все-таки я рекомендую обратиться к специалисту и провести необходимые исследования.
А что такое вот самое информативное исследование? Какое в данном случае может являться?
Это зависит от возраста пациента, зависит от состояния желез. То есть мы по рекомендациям после 35, вот 36 лет, уже начинаем делать маммографию, до 35 ультразвук. Почему? Поскольку все-таки в таком возрасте молодом железы имеют более плотную структуру, и маммография будет не очень информативна.
Скажите, а вот я наслышана о том, что вот кормление грудью – это как раз профилактика онкологии.
Да,
то есть
да.
Обязательно рекомендуют врачи кормить грудью, потому что именно это позволяет вот себя как-то обезопасить от...
Ну, одно из профилактик, так сказать, да, это роды своевременные, то есть не...
А вот что значит своевременные? Вот видите, ну, у нас как-то
до 40
все
лет.
Это очень непонятно.
После
35 лет,
конечно, присутствует такой термин.
Возрастные роженицы.
Я вам больше скажу, старородящие.
Старородящие, да. А это с какого возраста-то?
А вот это странно, потому что у меня первого сына родила в 28 лет, и я уже тогда была старородящей.
Старородящей?
Да, поэтому...
Что такое-то?
Печально, но в Европе, я думаю, таких терминологий не существует вообще.
Ну, вообще, конечно, роды после 35 лет, первые роды, они, в общем-то, несколько увеличивают риск.
После 35 лет?
После 35, первые роды.
Ну, это уже прилично.
Это уже, да, прилично. Я не говорю про вторые, про третьи.
Риск чего возникает?
Возникновение все-таки увеличивают. Но это чисто статистически, значит, риск возникновения рака молочной железы.
А, роды после 35 лет,
да? Первые родящие, да.
Вот вы знаете, я почему верю в то, что обязательно нужно стараться родить до 30, и вот даже не после 35, да, а до 30, потому что вот у меня была, ну, как бы я и знакомая была такая, которая забеременела, собственно, в 30, и вот у нее обнаружили, уже при беременности у нее обнаружили рак молочной железы. Беременность прерывать она не стала, но в итоге женщина погибла.
Конечно.
Погибла, да. Потому что лечение достаточно как бы не было произведено в это время, потому что это понятно, что противопоказание, да, беременность.
И многих... ребенок тоже.
Нет, ребенок жив. Ребенок, слава богу, растет и жив. Но
женщину, мамы нет.
Да, мамы нет, и метастазы у нее вот как раз начались, да, то есть ей сделали вот эту мастэктомию, да, это называется,
да.
То есть удалили грудь, удалили железу, она была счастлива, но позже выяснилось, что уже как бы процесс
уже
необратимый.
Уже было, да,
да.
Ну,
в итоге погибла.
Диагностика и затягивание начала лечения. Но Юлии мы, наверное, можем сказать, что обратиться надо,
конечно,
к онкологу,
конечно.
Но особого на данный момент повода для беспокойства, если эти узлы, они не сохраняются, просто проводить самодиагностику и обратиться к онкологу, чтобы он направил на дообследование.
Ну, безусловно.
И если, Юлия, вам до 35 лет, то предпочтительнее, чтобы сделали вам УЗИ, исследование молочных желез.
Честно говоря, ну, вообще должен решать это врач. То есть это все,
после
все
осмотра,
такие
после
опроса. Конечно, конечно.
Но, да, сейчас мы даем такие общие фразы. Естественно, наши рекомендации не носят характер медицинских, как вот по своей сути сейчас. Да, мы просто даем, вот высказываем свое мнение, как это может в принципе быть.
А лучше сходите сделать тот самый анализ на генотип, да.
Но если уже возникло, если уже есть какие-то вопросы, то генотип здесь хоть есть, даже если он будет отрицательный абсолютно, то это не повод расслабиться.
Это не факт, что, то есть это все-таки, да, генотип генотипом, но это многофакторное заболевание, то есть много причин может быть.
Да, это одна из причин. Которая может развиться, может не развиться, и здесь как бы нужно все в совокупности,
конечно,
оценивать.
Конечно.
А еще вот интересный такой вопрос, ведь не только у женщин бывает это заболевание, бывает ведь и у мужчин, да,
да,
я,
кстати,
знаю частые случаи гинекомастии,
да,
например, да, какие-то проблемы, казалось бы, да, мужчины, где мужчины, а где заболевания молочных желез, но тем не менее.
Вы знаете, ну, у мужчин в рудиментарном состоянии точно такие же молочные железы.
Я хотела сказать, как аппендицит, да, такой.
Ну,
атовизм остался.
Ну, да-да-да. И, ну, например, гинекомастия, гинекомастия рознь. Это раз, это тут же надо понимать. Есть юношеская, когда в пубертатный период возникает, ну, в период половозрелости. Тут могут быть, и они проходящие. Конечно, надо обязательно проконтролировать состояние ребенка, у врача проконсультироваться, у онколога, и обязательно к эндокринологу обратиться, и прежде всего к урологу.
Это к вопросу о том, кто от кого произошел, кстати.
Да? Мужчина от женщины или наоборот? Хорошо, ладно.
А вот. Другой момент, когда это возникает в возрасте, допустим, там, за 30 лет. То есть не было,
то есть
не
мужчинам
было.
Тоже надо. И я знаю, что вот это у мужчин это заболевание, оно часто связано с занятиями спортом. То есть у спортсменов такое бывает, да,
конечно.
Когда они занимаются активно спортом, вот себе наращивают и мышечную массу, и как-то это все взаимодействует, да, и какие-то, может быть, они там что-то у нас сейчас любят спортсмены прикушать там, чтобы больше все росло.
Да, да.
И потом в итоге получаются гормональные изменения, которые,
конечно,
приводят к заболеваниям онкологическим, в том числе и молочной железы.
Друзья, я предлагаю перейти нам уже как-то плавненько к выводам сегодняшнего нашего разговора, да, потому что у нас время ограничено эфира. 9-9-7-7-9-9-7, это если у кого-то еще остались вопросы, кто-то успеет нам еще
Роза
дозвониться.
Анисовна, может быть, вы как-то подведете, что женщинам делать, как жить и
ну, во-первых, начиная с 18 лет, я все-таки первый раз предлагаю обратиться обязательно на обследование к врачу. Первое обследование должны девочки пройти 18 лет, после чего доктор определяется. Если все хорошо, ничего не беспокоит, то отпускают девочку на 2-3 года. И дальше уже все-таки каждые 2 года, когда ничего нет...
Прощаться таких... вынуждена я вас прервать, уже, потому что у нас далее в эфире радио «Комсомольская правда» рекламный информационный материал о потенции мужчин. Всего доброго вам.
Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Каждому мужчине хочется получить больше от жизни, карьеры и женщин. У нас в гостях эксперт компании «Сиглас» Вадим Леонидович.
Здравствуйте. На протяжении многих веков признаком благополучия и состоятельности мужчины была его готовность к завоеванию женщин. С тех пор ничего не изменилось. Мужчины по-прежнему хотят быть сильными, молодыми и полными энергии.
Как достигнуть максимума в близости и подарить незабываемые эмоции партнерши?
С эффективной добавкой на основе гималайского гриба ярса-гумба продлить приятный момент на часы или удивить желанную женщину неутомимостью можно в любое время. Стрессы, напряжение и другие серьезные факторы больше не в силах повлиять на вас. Достаточно ознакомиться со средством для мужчин ярса-гумба. Более подробная информация по телефону горячей линии 8 800 555 9032. Звонок и консультация бесплатно.
Еще наши предки отметили, чем дольше человек остается активным, тем больше проживет, сохраняя здоровье.
Совершенно верно. Ведь средство для мужчин ярса-гумба на основе одноименного гриба производится в Малайзии и применяется для улучшения качества жизни как мужчин, так и женщин. Прием одной капсулы раз в 3 дня на протяжении месяца закрепит эффект и усилит функциональность организма. Узнать, где можно приобрести добавку ярса-гумба в вашем городе, можно по телефону 8 800 555 90 9032. Звонок бесплатный. Звоните прямо сейчас.
Спасибо вам большое за полезную информацию. Думаю, что комплексное средство для мужчин ярса-гумба – это лучшая поддержка и сохранение мужского здоровья. 8 800 555 9032. 8 800 555 9032. Звонок бесплатный. Звоните прямо сейчас. БАД не является лекарственным средством.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.